Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим чтение книги «Псалтырь» и обратимся к 23-му и 24-му псалмам. Напоминаю вам, что 23-й псалом — последний из триптиха или трилогии, куда входят также псалмы 21-й и 22-й. Первый псалом этой трилогии повествует о Мессии как нашем Искупителе, второй — как о добром пастыре, а третий — как о верховном пастыре или царе. 23-й псалом состоит из двух частей. Стихи с 1 по 6 рассказывают о подданных царя, которые увидят его царство, но стихи с 7 по 10 — о пришествии царя для установления царства. Вы наверняка помните, что «Псалтырь» — это книга песнопений, и было бы изумительно послушать, как пели этот псалом во времена Давида. Конечно, у нас с вами нет такой возможности. Мы имеем в нашем распоряжении только текст. Однако давайте все-таки попробуем представить себе, как исполнялся этот псалом. Вот вступает хор. Я читаю стихи 1 и 2. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее». Господня земля. Давид говорит о Боге-творце. Земля принадлежит Ему, Богу и Господу, а не демократам, центристам или коммунистам, не президенту, каким бы он ни был. Сегодня в мире много разных правящих партий, но земля принадлежит Богу. Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Помните повествование из первой главы книги «Бытие», стихи 9 и 10? «На третий день творения сказал Бог: да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо». Когда Бог собрал воду в одно место, из-под воды появилась суша. Так из смерти возникла жизнь. И эти же слова можно отнести к воскресению Христа и к воскресению всех людей из мертвых. А вот на третьем стихе 23-го псалма вступает солист. «Кто взойдет на гору Господню, и кто станет на святом месте Его?» Кто станет на святом месте? Ответ дается в следующем 4 стихе. «Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно». Видите, на гору Господню взойдут только те, чьи руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно. И мне кажется, среди этих людей меня не будет. Я не подхожу под эти характеристики. Но я хочу быть там, и я там буду, потому что я буду там во Христе. Христос — мой представитель и ходатай перед престолом благодати. Он — мой первосвященник, потому что я поверил в Него как в Спасителя. И вот солист и хор поют вместе стихи 5 и 6. «Тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова». Теперь представим себе, как процессия входит в Иерусалим, распевая 7 стих. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы». Чей-то голос задает вопрос: «Кто сей Царь Славы?» И хор отвечает пением стихов 8 и 9. «Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы». И снова звучит вопрос: «Кто сей Царь Славы?» И снова отвечают все хористы и оркестр, отвечают 10 стихом. «Кто сей царь славы? Господь сил, Он царь славы!» Я полагаю, что этот отрывок может служить иллюстрацией двух событий. Прежде всего, это изображение возвращения Господа нашего на небеса. Но одновременно это картина Его второго пришествия на землю. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Кто он? Мир не знает его, но автор псалма дает ответ. «Царь славы — Господь, крепкий и сильный, Господь сильный в брани». И врата открываются, чтобы царь славы мог войти. Он еще не вошел к нам сегодня. Мир еще не отворил ему врата. «Кто сей царь славы?» Это наш Господь Иисус Христос, Царь царей и Господь господствующих. Он Царь славы. Последний стих псалма заканчивается словом «селах», обозначающим паузу и время для размышления. Я предлагаю и вам, после того, как закончится наша беседа, вновь перечитать 23-й псалом и немножечко поразмышлять о нем. Пусть эти размышления будут благословением для ваших сердец, дорогие мои. А теперь мы с вами обратимся к 24-му псалму, с которого начинается новый раздел книги «Псалтырь». Как я уже говорил, в этот раздел входят 15 псалмов с 24 по 38, которые рассказывают прежде всего о личных переживаниях Давида. Эти псалмы предназначены для утешения верующих. Они льются как бальзам на душу, трогательные, тихие и спокойные. В этих псалмах есть и пророческое обетование, поскольку в них пойдет речь о будущих испытаниях народа израильского. Но верующие любой эпохи могут утешаться, читая эти псалмы. В них мы обнаруживаем послание Бога, которое касается нас и нашей повседневной жизни. Вот как начинается 24-й псалом, читая стихи 1 и 2. «К Тебе, Господи, возношу душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои». Эта молитва показывает, как сильно Давид уповал на Бога. Однажды Израиль тоже окажется в подобной ситуации. Настанет время, когда верующие Израиля окажутся в таком положении, что им будет не на кого надеяться, кроме Бога. И нам тоже не помешало бы возлагать нашу надежду лишь на Господа. Когда Давид говорит «К Тебе, Господи, возношу душу мою», он прямо переходит к делу. Это не просто слова. Так говорит его душа. И он продолжает: «Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мной враги мои». Вам не приходилось переживать времена, когда вас постоянно преследовали неудачи, у вас ничего не получалось? Наверное, вам тоже не нравится терпеть поражения, будь то в личной, в деловой или в духовной жизни. «Да не восторжествуют надо мною враги мои», взывает к Богу Давид. А вы, друзья мои, молитесь когда-нибудь такой же молитвой? Итак, прочитаем 3 стих. «Да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконующие в туне». Вот о чем молит Давид. Послушайте теперь стих 4. «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим». Человек может выбирать один из двух путей. Он может идти либо путем Божьим, либо своим собственным. Мы свободны в выборе пути. Вспомните, что говорится в притчах, глава 14, стих 12. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти». Как же это замечательно, когда человек может воззвать к Богу и попросить его указать истинный путь. В стихе 5 Давид продолжает: «Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь я всякий день». Автор псалма просит Бога направить его, показать ему истинный путь. Позвольте мне заметить, что в оригинале этот псалом построен как акростих, основанный на еврейском алфавите, то есть, если выписать первые буквы каждого стиха, то получится еврейский алфавит. К сожалению, при переводе форма акростиха теряется. Но все равно, как прекрасны эти слова Давида. Читаем дальше, стих 6. «Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века». Автор говорит не только о щедрости Бога, но и о Его милости. Лично мне трудно было бы разграничить одно и другое, но однажды я слышал, как маленькая девочка сказала в воскресной школе: «Если ты просишь у мамы кусок хлеба с маслом, и она дает его тебе, это щедрость. Но если она еще мажет сверху варенье, о котором ты не просил, это милость». Мне трудно было бы подобрать более удачное объяснение тому, что такое милость. Давид пишет эти строки в тяжкое для него время, и верующие в Израиле будут их произносить тоже в такое же тяжелое время, в конце времен. Но и мы сегодня тоже можем использовать эти строки в молитве. То, что годилось для святого народа в прошлом, что подойдет для святых будущего, пригодится и для нас, сегодняшних. Следующий стих, 7. «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей, Господи». Давид не только просит Бога помнить о щедрости и милости, он просит забыть кое о чем. Он говорит: «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай, забудь о них». Потом он молит Бога о милости и благости. У Бога хватает на всех, и того, и другого. У Него достаточно милости для всех нас, и на других еще останется. Не знаю, как вы, а я очень нуждаюсь в Его милости, да и от благости я бы не отказался. Вспомните слова 22-го псалма, стих 6. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Я могу только присоединиться к такой молитве. Во второй части 24-го псалма Давид выражает свою веру. 8 и 9 стихи гласят: «Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим». Божья благость, любовь и праведность проявляются в Его решении спасти нас с вами. Послушайте стих 11. «Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно». Бог прощает нас во имя Христа, а не ради нас самих. Мы с вами не заслуживаем прощения. Мы знаем, что Бог простил Давида, и если мы поверим в Господа Иисуса Христа, Он простит и нас также. Как-то раз ко мне, ухмыляясь, подошел один искушенный в спорах атеист и спросил: «Почему Бог избрал в цари такого великого грешника, как Давид?» Я ответил ему: «Нас с вами это должно утешать. Если Бог мог спасти Давида, может быть, у нас с вами тоже есть шанс». Бог говорит о будущем своего народа в книге пророка Иеремии, глава 21, стих 34. «Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Читаем 24-й псалом далее. В стихе 14 сказано: «Тайна Господня боящимся Его, и завет Свой Он открывает им». Сегодня многие верующие задают слишком много вопросов по поводу своей христианской жизни. Они не понимают каких-то стихов Писания, они не понимают, почему Бог сделал то или это, и это непонимание им мешает. Они все время задают вопросы. но тайна Господня, боящимся Его». Когда мы ходим путями Господа, то нам обычно не нужно ни о чем спрашивать. Мы просто даем Ему руку и идем туда, куда Он нас ведет. Мы с дочерью часто ходили на прогулки, и она всегда задавала множество вопросов. Спрашивала обо всем, что встречалось на пути. Наконец, она уставала, я брал ее на руки, и она обнимала меня за шею. Время вопросов заканчивалось. Она просто принимала все происходящее таким, как оно есть. Я думаю, многие из нас должны забыть о своих вопросах. Им нужно просто взять Бога за руку и идти вслед за Ним. Последний раздел 24-го псалма снова касается будущих проблем Израиля. Вот как они описаны в стихах с 15 по 17. «Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. В скорби сердце моего умножились, выведи меня из бед моих». Верующие Израиля будут так молиться в период грядущей великой скорби. Но мы с вами тоже можем так молиться, когда у нас неприятности. Прочитаем теперь 18 стих. «Презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои». Когда мы страдаем, мы всегда готовы признать свои грехи. В стихах с 19 по 21 молитва об избавлении от скорби продолжается. «Посмотри на врагов моих, как много их, и какою лютою ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня. Да не постыжусь, что я на тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на тебя надеюсь». А теперь послушайте, какой вывод делается в стихе 22-м. «Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его». Как видите, эта славная молитва прежде всего касается народа израильского и ожидающих его страданий на этой земле. Но мы, дети Божьи, тоже можем прибегнуть к такой молитве в момент испытаний и воззвать «Избавь нас, Боже, от всех скорбей наших». Много лет назад, когда я ездил на юг, я слышал, как один темнокожий диакон рассказывал о словах Писания, которые он считает самыми важными. Вы ни за что не угадаете, какие это слова. Эти слова «и было». Слушатели тоже ничего не могли понять и озадаченно спросили, «Почему же эти слова так много значат для тебя?» И он ответил, «Когда у меня возникают трудности, я открываю Писание, нахожу там эти слова «и было», и думаю, что все проходит, а значит, пройдут и мои трудности». Конечно, это не совсем удачное толкование Писания, но в словах этого человека была доля истины, равно как и в том, что молитву 24-го псалма «Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его» можно также распространять и на нас с вами, и не только на израильский народ. Конечно, этот псалом в первую очередь относится к израильтянам. Но кто сказал, что мы с вами не можем обращаться к нашему Господу точно с такой же молитвой? На этом мы заканчиваем чтение 24-го псалма, в котором Давид признает, что он грешен, и в следующей беседе, посвященной 25-му псалму, мы прочитаем, что Давид говорит о своей праведности. Такова основная тема этого псалма — мольба праведного человека. Переход от признания собственного греха к утверждению праведности просто удивителен. Но это чудесный псалом, и он показывает нам характер Давида. Он действительно был великим грешником, он совершил тяжкий грех, но он не остался в этом грехе. То, что Давид сделал однажды, царь Вавилонский делал каждый день. Грех Давида был как уголек в снеговике, потому что всю оставшуюся жизнь Давид был образцом праведности. Он стал примером для последующих царей. Более того, каждого израильского царя сравнивали с Давидом. И если царь следовал примеру Давида, его считали хорошим царем. В отношении Давида к греху заключен пример для всех нас. Грех не должен обладать нами. С грехом нельзя заигрывать. А сегодня многие христиане находятся именно в таком положении. Они играют со злом, подходят очень близко к нему. Это напоминает мне историю про одного мальчика, который залез в кладовку, где хранилось варенье. Мама слышит шум на кухне и окликает его. «Юрик, ты где?» «В кладовке», — отвечает Юрик. «А что ты там делаешь?» «Борюсь с искушением». Этот Юрик, желавший полакомиться вареньем, выбрал не лучшее место для борьбы с искушением. Так и многие христиане сегодня флиртуют со грехом. Недавно я получил письмо от одной радиослушательницы, которая спрашивала у меня совета. Она писала мне, что ее муж умер, после чего управление всем имуществом перешло к его близкому другу, и она была вынуждена часто встречаться с этим человеком. Он был женат, однако начал испытывать к ней более чем дружеские чувства. Ситуация ей не нравилась. Она спрашивала у меня, что ей делать. Я ответил: «Когда дом горит, из него надо выпрыгивать как можно скорее». И посоветовал ей переехать в другой город. Впоследствии я получил от нее еще одно письмо, где она рассказывала, что после долгих размышлений все-таки последовала моему совету, а теперь, вспоминая прошлое, признавала, что согрешила бы, если бы осталась там. Друзья мои, все мы должны твердо стоять на ровной земле. Подумайте, где вы стоите сейчас, и вспомните, что многие люди согрешили именно потому, что пытались бороться с искушениями, забираясь в кладовую с вареньем. И вот на этой поучительной ноте мне хотелось бы закончить наше сегодняшнее изучение. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!